Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Может быть, я вселенная». Мышка, забравшаяся внутрь куклы и напугавшая девочку. Рулон обоев, на котором уместилась вся рукопись трех толстяков. Не любовь к государству и любовь к природе. Остроты, экспромты, осторожность и благородство – в передаче, посвященной юбилею Юрия Олеши и названной «Может быть, я вселенная». Ведущие Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 30 марта 1999 года.
В эфире программа «Московской редакции». «Может быть, я вселенная». Она посвящена столетию со дня рождения Юрия Олеши. Участвуют Лидия Лебединская, Даниил Данин, Никита Богословский, Семен Липкин и дневники Юрия Олеши, недавно изданные «Вагриусом». Программу подготовили и ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. И мы продолжим нашу программу после двух коротких объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу московской редакции. Она называется «Может быть, я вселенная» и посвящена столетию со дня рождения Юрия Олеши. Программу ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Меньше всего Юрий Олеша похож на свои фотографии. Точнее, меньше всего фотографии Олеши похожи одна на другую. Вот он в молодости. Лицо широкое, простонародное. Лицо советского киногероя из фильмов Пырьева или Александрова. Вот он в срединную пору жизни. Усталое лицо советского интеллигента конца 40-х. И в конце жизни. Лицо узкое, изрезанное морщинами, с аристократически брезгливым выражением глаз и презрительной складкой у рта.
Из самого Олеши. Кто этот старик, по бабе повязанный, бредущий без цели, вероятно, уже примирившийся с нищетой, даже греющийся в ней? Это автор «Данаи» в «Золотом дожде». Кто этот однорукий чудак, который сидит на лавке под деревенским навесом и ждет, когда ему дадут пообедать две сварливые бабы, жена и дочь? Это Сервантес. Кто этот господин, стоящий перед ростовщиком и вытаскивающий за борт из сюртука волшебно незаканчивающуюся турецкую шаль? Это Пушкин. Так видел Олеша других. А как видят Олешу те, кто дружил с ним? Говорит Лидия Лебединская.
Мне подарили куклу. Это была такая странная кукла из папье-маше, изображавшая спеленутого младенца и пустая внутри. Но у нее было отверстие для рта. Я очень любила эту куклу, а любовь обычно у детей выражается в том, что они кормят свои любимые предметы или животных, или кто. И кукле этой в рот клала кусочки сахара, кусочки хлеба. Кукла так тяжелела, я была довольна, что ребенок прибавляет в весе. И вот однажды после дневного сна я встала, взяла эту куклу в руки и вдруг к своему ужасу увидела, что у нее изо рта, который, естественно, от того, что я ее кормила и поила, делался все больше, выглядывает мышиная морда. И это была маленькая мышь. Я закричала, заплакала. Я была одна в комнате, выбросила эту куклу, легла на кровать и горько плакала. В этот момент в дверь постучали. Мне было не до кого. Я услышала мужской голос, который спросил: «Татьяна Владимировна дома?» Так звали мою мать. Я сказала: «Мама скоро придет». Он вошел. Это был Юрий Карлович Олеша. Он бывал у нас раньше. Он был дружен с моими родителями. Но у меня было зареванное совершенно лицо. Он подошел ко мне, потрогал мой нос и сказал: «У щенят, когда они болеют, горячие носы. У тебя тоже горячий нос. Что у тебя случилось?» Я тихо сказала: «Эта кукла называлась пеленыш». Я сказала: «Пеленыш». Он сказал: «Да, это, говорит, по-моему, пеленыш это ты, только не через «е», а через «и». От слова «пилить», потому что таким жалобным плачем можно перепилить любое сердце», он сказал. «А что случилось?» Я ему рассказала, и он неожиданно вдруг очень заинтересовался этой историей. Он взял эту куклу, он держал ее в руках, он рассматривал, потом он сказал: «Да, говорит, дело плохо. Существа, в которых могут завестись мыши, не стоят ни любви, ни ненависти. Поэтому забудь про нее, я тебе лучше расскажу, что я сейчас пишу сказку, тоже про куклу. Только кукла эта будет совсем-совсем другая. Она будет и петь, и танцевать, и она будет рассказывать сказки. И вообще, может быть, она и не кукла, он так сказал как-то задумчиво, а девочка. И так меня как-то погладил по макушке и сказал: «Хочешь, я тебе подарю эту книгу? Она, наверное, скоро выйдет у меня». Я, конечно, кивнула головой. И вот через некоторое время пришла мама домой и принесла, сказала: «Вот Юрий Карлович прислал тебе книгу». Это было роскошное издание «Трех толстяков» с рисунками Добужинского. Она была с автографом, эта книжка. На ней было написано: «Лидия Толстой про мальчика Тути и девочку Суок». И приписано было: «Не надо бояться мышей». «С уважением, Юрий Олеша». Вот это «с уважением», поскольку мне было там 4-5 лет, то она меня повергала, конечно, в трепет. А потом через некоторое время опять же мать пришла и принесла билеты в театр, в Амхат, где «Три толстяка» были поставлены на сцене. Это была феерическая такая сказка, феерический спектакль. Не помню, не могу назвать сейчас актеров, которые там играли, но это было незабываемое зрелище. А еще через некоторое время был поставлен балет по «Трем толстякам» в Большом театре, куда тоже Юрий Карлович пригласил нас с матерью, значит, на премьеру. Это все вот незабываемые такие впечатления детства.
Хорошо тут вспомнить, как я сидел однажды в театре и вдруг, оглянувшись, увидел посреди себя женское лицо. И целое полено, таинственное, невесть откуда взявшегося розового блеска, висело волшебным образом, уходя в темноту и угасая от ее уха. Дама чуть пошевельнела головой, и полено мгновенно исчезло. Это был бриллиантовый блеск ее серьги.
В разговор вступает Никита Богословский.
Юрий Карлович Олеша, может, мало кто знает, написал свои знаменитые «Три толстяка» на обойном рулоне. С начала до конца огромный рулон, и все это сочинение было на нем запечатлено. Куда он теперь девался, неизвестно. Может быть, какой-нибудь любитель его утащил. Но это уже музейная редкость.
Из дневников Юрия Олеши. Одесса, август. Сижу в тени платанов на бульваре имени Фельдмана. Одесса, воздух Родины, Здесь начиналась жизнь. Маршрут был неизменно один и тот же. Выйдя из ворот нашего дома на Карантинной, я шел налево до пересекающей Греческой, затем направо по Греческой, по Строгановскому мосту и все по Греческой вверх до Ришельевской. Здесь направо один квартал по Ришельевской и налево. Дерибасовская. Это был главный отрезок пути. По величине и по значению Дерибасовская была главной улицей Одессы, лучше других отделанная и с лучшими магазинами.
Слово Семену Липкину.
И вот раз я ему говорю, пойдемте по полицейской, я вам покажу один замечательный дом. И вот я ему показываю дом, так мы шли по направлению к морю. Очень оригинальный. На улице два этажа, но под ними три этажа на дороге в порт. Поэтому этот дом пятиэтажный. Но те, которые проходят мимо, видят только два этажа. Вот в чем смысл, почему я ему хотел показать. Он сказал, да, это интересный дом. Я здесь провел свои первые детские годы.
Говорит Даниил Данин.
Он весь был некое чудо природы, на мой взгляд. Он был созданием не столько истории, сколько природы. История нашего государства не любила Юрия Карловича Олешева. Природа его любила, а государство его не любило. И это было связано с тем, что он не любил наше государство и очень любил природу. То есть, короче говоря, здесь была полная взаимность.
Слово Лидии Лебединской.
Его авторитет в литературной среде был очень высок. Хотя он был, как выражалась одна жена одного писателя, она говорила, он писатель без власти. Но она не про Олешу говорила, а про другого, там, про Всеволода Иванова. Он был писатель без власти, но он обладал властью над, так сказать, умами настоящих художников. Его любили, его ценили, с его мнением очень считались, его даже где-то боялись. Он был остроумным очень человеком.
И о том же Семен Липкин.
В беседах со мной он никогда не ругал советскую власть. Даже, допустим, он мне как не очень близкому не доверял. Но хотя бы критику писательского начальства, на которую шли все, уж очень было оно глупое. Нет, он никогда об этом не говорил.
У Данина другое мнение.
Я вспоминаю, как Юрий Карлович дружил с Эммануилом Казакевичем. Казакевич написал повесть «Двое в степи». Молодой офицер не смог выполнить задание. Струсил, не добрался до штаба дивизии для того, чтобы предупредить, что ей грозит окружение. Дивизия попала в окружение. На нем легла действительно кровавая серьезная вина. Он возвращается в свою часть и попадает под трибунал. В это время происходит окружение армии, его забывают в землянке, и он свободен. Вместо того, чтобы освободиться, он идет вслед за отступающей армией для того, чтобы прийти в трибунал и получить возмездие. Это была повесть о велениях совести. Эта повесть была разгромлена. И вот Юрий Карлович однажды в клубе писательском, он был несколько пьян, Юрий Карлович, наклонившись к Казакевичу, сказал: «Эмма, вы не знаете, что вы написали. Вы написали, что Россия – это тюрьма». Мы все оглянулись по сторонам, кто слышал эту фразу. И Казакевич, взяв его за руку, сказал: «Юрий Карлович, пускай это будет сказано вами последний раз. Хорошо?» Олешев очень хорошо понимал, в каком государстве он существует.
Из Олеши. Я пришел к Казакевичу, он лежал в постели, больной. «Вы знаете, — сказал он, — если Ежов был слепым орудием в руках Сталина, то Берия был прямым его пособником». Реплика была настолько страшной по содержанию, что мне захотелось вскочить и зажать Казакевичу рот. Он захохотал и сказал: «Это сказал на съезде Хрущев».
Вообще, самой малоприятной в жизни Олеши является история с Шостаковичем. Вот как воспринял ее Семен Липкин.
Но когда возникла история с Шостаковичем, он выступил с таким заявлением, довольно длинным. Смысл был такой: мне очень нравится музыка Шостаковича. Я ее люблю, считаю его первоклассным талантом. Но раз партия, которая тоже мне дорога, говорит, что это не то, что нужно, то я задумываюсь, может быть, у меня вкус неправильный, может быть, я чего-то не понял. Видите, как он не совсем хорошо выступил с точки зрения нравственности. Тем более, что ничего бы ему не было, если бы он вообще не выступил.
Из дневников Олеши. «Я уважаю Козловского. Вдруг его подвергают осмеянию в газете. Я не знаю, как мне быть. Уважать? Не уважать? Меня приучают прятать свое мнение. От этого трудно, утомительно жить».
Поэтому Даниил Данин требует Олеши оправдания.
Олешу надо было понимать, драматизм его жизни. Мандельштам написал оду Сталину, Ахматова написала стихи, посвященные Сталину. Пастернак написал о Сталине возвышенные строки. Что это было все подхалимством? Нет, ничего подобного. В случае Ахматовой, например, это была защита сына. В случае Мандельштама это была самозащита, потому что он уже был после его знаменитого стихотворения «Позорившего Сталина». Он после этого был в беде. Олеша не писал, между прочим, оды Сталину, но Олеша оправдывал критику Шостаковича за Ксению Измайлову. Знаете, Олеша написал рецензию стыдную. Ему нужно было каким-то, ребята, я свой, не добивайте меня. Это была тоже самозащита. Память о нем нужно холить и лелеять, потому что это был благородный человек во всем своем поведении, который порою оступался, совершал поступки, которые нужно, необходимо было считать простительными, а не требующими высшей меры наказания.
Понять Юрия Олешу не представляется сложным. Уж больно невеселыми были обстоятельства его жизни. Послушаем Лидию Лебединскую.
Всегда вот от него оставалось впечатление какого-то удивительного благородства. Я знала, что жизнь его складывается очень нелегко. У него была и личная трагедия. Олеша, до войны в доме проезде художественного театра. Это один из первых писательских таких домов, кооперативов или нет, я не знаю. Но жил он на высоком этаже. И вот его сын выбросился с 9-го этажа, погиб. Это его очень как-то сломало.
Из дневников Юрия Олеши. «Все ли будет хорошо?» – обратился я к цветам. «Да», – отвечали белые цветы табака. «Нет», – кидал мне мак. «Нет, нет, нет». Так я и ушел из сада с воспоминанием о добром, широком, распластанном «да» белого табака и огненных, кидаемых через плечо «нет, нет, нет» мака. Говорит Никита Богословский.
Всегда он был неустроен с бытом, Юрий Карлович. До войны он как-то более-менее существовал прилично, поскольку ему выделили квартиру в Лаврушинской переулке в писательском доме. Но за время войны, пока он был в эвакуации, все эти 4 года, он за эту квартиру не платил. И когда он приехал в Москву, там жили совершенно посторонние люди. И он остался беспризорным, и его приютила вдова Ильфа. И когда Юрия Карловича спрашивали, как вас разыскать, он говорит, звоните так по телефону. Квартира Ильфа, добавочная кухня.
Однако все беды и горести не отменяли исключительного чувства юмора Юрия Олеши и его способности к розыгрышам. Шуткам Олеши не с числа. В пересказе Даниила Данина некоторые из них.
Однажды, выпив достаточно много, он выходил из национали, подошел к швейцару и сказал «такси». Швейцар посмотрел и сказал «простите, но дело в том, что я адмирал». А не швейцар. Олеша сказал, тогда катер. Он мог говорить о человеке, сидевшем за соседним столиком. Как вам кажется, кто этот человек, спрашивал он. Начинались гадания. На мой взгляд, это разбойник, который только что совершил чудовищное преступление. Подойдите к нему и спросите, правда ли это или нет.
Еще больше забавных эпизодов из жизни Юрия Олеши помнит Никита Богословский.
Парадоксы и изречения Олеши бывали всегда абсолютно неожиданными. Когда ему как-то вот в этом же кафе «Националь» кто-то угостил сигарой, которую он не курил, и не только потому, что он не любил, а просто никогда не было на это денег, Олеша затянулся, поморщился и сказал: «Фу, какая гадость! Я курю перила второго этажа». Как-то мимо нашего столика прошел известный артист кино Сергей Мартинсон. Светлов сказал: «Можно экспромт?» Я в поэтическом азарте сказать экспромт вам принужден, что если сон приснится Марте, то этот сон не Мартинсон. И тот профессионализм Олеши взыграл, он сказал: «Я вам ответить не замедлю, сказать экспромт я принужден, что если сон увидит Мендель, то этот сон не Мендельсон». Как-то к нашему столику подошел известный писатель, юморист Виктор Ардов. Весь напряженный, задыхаясь от предстоящего успеха, спросил у нас: «Как склоняется имя Еремей?» Знаешь, мы привыкли ко всякому. Я торжествующе сказал: «Я Еремей, ты Мафей, он Уфрий. Мы Трофан, вы Кентий, он Нисим». Реакция у нас была довольно вялая, потому что мы привыкли ко всяким таким штукам. Он считал, что мы расхохочемся и перейдем в восторг. Тогда Олеша сказал: «Ну что же, это же можно делать с чем угодно, можно сделать с писателями. Ну, например, так: я Сенский, ты Хонов, он Токольский, мы Китенко, Вышневский, Анисимов». Сказал: «И с художниками можно сделать так же: Якушкин, Тишлер, он Токольский», это я уже имею в виду скульптор, он сказал, «Микеланджело, Веласкес, Анисимов». Я говорю: «Это кто такой Анисимов?» «О, вы знаете, это был такой, очень умер молодым, гений, он жил в Виннице, умер от туберкулеза ногтей. Да, адрес: Пушкинская, 23, квартира 8, телефона нет, можете проверить». Ну, значит, мы ему на слово поверили. Был такой эпизод в этом «Национале» с Олешей. Туда ходил обедать один престарелый адвокат по фамилии Козинцев, дальний родственник известного режиссера. Он был всегда в каком-то коричневом пиджачишке, лысенький, маленький, сгорбленный, и обязательно с синими нарукавниками бухгалтерскими такими. И как-то туда же пришел человек, безумно на него похожий, совершенно такой и внешности, и так же одетый, и с такими же нарукавниками. И сел за столик поодаль. И стал себя очень бурно вести, и стучал ножом по тарелке, что долго не приходит официантка. Тогда Олеша встал из-за нашего столика, подошел к этому буяну и, указывая на Козинцева, сказал: «Сначала помиритесь с братом».
Мы продолжим нашу программу после двух коротких объявлений.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Нелюбовь к государству и любовь к природе». Остроты, экспромты, осторожность и благородство в передаче, посвященной юбилею Юрия Олеши и названной «Может быть, я вселенная». Ведущие Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 30 марта 1999 года.
На волнах Радио Свобода программа московской редакции «Может быть, я вселенная». Она посвящена столетию со дня рождения Юрия Олеши.
Из Юрия Олеши. Я писатель и журналист. Я зарабатываю много и имею возможность много пить и спать. Я могу каждый день пировать, и я каждый день пирую. Пируют мои друзья-писатели. Сидим за столом, пируем, беседуем, острим, хохочем. По какому поводу? Без всякого повода. Никакого праздника нет ни внутри, ни снаружи, а мы пируем. В консервных коробках коричневые жижи на тарелках.
Может быть, из-за такого восприятия Юрия Олеши своей жизни шутки его не всегда были добрыми, рассказывает Даниил Данин.
Случилось так, что мы зашли с Долматовским повидаться с Олешей, который жил в номере Никиты Богословского. Олеша, как обычно, несколько пьяный и чем-то очень уязвленный, мрачный, сказал вдруг Долматовскому: «Женя, а вы знаете, что я могу написать за одну ночь все, что вы написали за свою жизнь?» Долматовский, оскорбленный, естественно, но за словом в карман не лезущий никогда, сказал: «Юрий Карлович, а я могу за одну ночь прочесть все, что вы написали за свою жизнь». Был такой Борис Бобович, одесский поэт. У него была язва, у него был туберкулез, у него было что-то такое с почками. Я помню, как Олеша говорил: «Бедняга Боба, но вы знаете, почему он жив? Он жив только потому, что он тяжело болен». Что значит, Юрий Галыч? Ну, это значит, что все ему помогают. Даже Литфонд ему помогает.
Ну, вот если кто-то не верит Даниилу Данину, то послушайте Никиту Богословского.
Он был в очень дурных отношениях с одним очень известным писателем, с которым раньше был закадычным другом. И случилось такое дело, что у этого писателя родился сын 1 января. И он тоже решил его поздравить, но двусмысленно. Послал ему телеграмму: «С новым гадом».
Поведение Юрия Олеши, как и его шутки, не всегда было безупречным. И это признает даже Лидия Лебединская.
Мы сидели в ЦДЛ со Светловым и с Игиным. И вдруг пришел Олеша. Он пришел тогда из Вахтанговского театра, где репетировался «Идиот». Он был какой-то очень такой возбужденный, все, и вдруг сказал Игину: «Вот я знаю, у вас в альбоме наверняка есть Светлов, а Олеши нету. А вы думаете, у вас будет много возможностей меня нарисовать? Нарисуйте меня». Тут его быстро нарисовал, он это делал очень быстро, и Олеша показал Олешу, он взял, разорвал этот рисунок и бросил его под стол. Игин растерялся и не знал, что делать. Он говорит: «Давайте я еще раз попробую». Он еще раз нарисовал. Светлов ему сказал: «Нарисуй еще раз». Он нарисовал его еще раз, и уже Светлов показал ему издали. Он сказал: «Вот это хорошо, а на том, говорит, рисунке у меня такое лицо, как будто я готов броситься в камин за деньгами». А тогда Светлов сказал: «Да, нелегкая эта работа — инсценировать идиота».
О том, что Олеша вовсе не был постоянно добр, свидетельствуют и рассказы Семена Липкина.
Как-то где-то, прогуливаясь с ним, я ему сказал: «Вот Гофман написал о котике Муре и пишет: кот вошел в гостиную, поздоровался с дамами и кавалерами и сказал: какое сегодня яркое солнечное утро. И веришь всему, что действительно кот говорил, что говорил эти слова и так далее». А вот Анна Караваева, была тогда известная писательница, напишет: «Антонина Ивановна, возвращаясь с работы, решила зайти в сельпо. И мы не верим, что была Антонина Ивановна, что она возвращалась с работы. Мы ничему не верим, потому что это не художественно». И вдруг он рассказывает эту историю, как будто он рассказал. Потом, видимо, я на него устремил удивленный взгляд, не помню как. Он так развел руками и сказал: «Да-да-да, так было». Когда соединились Белоруссия и Западная Украина с нашей страной, мне Юрий Карлович сказал, что его родители живут в Гродно, а Гродно стало советским городом. Я говорю, вот вы можете поехать и посмотреть, как родители устроились, как живут. Он сказал, не поеду. Я им написал письмо, получил ответ, они меня приглашают. Но что я, нищий, безвестный? Вот приеду, даже у меня хорошего подарка я не могу им привезти. И он не поехал. Я присутствовал при беседе Катаева и Олеши. Катаев приехал из Франции и стал рассказывать что-то о Париже. Олеша его очень нервно и внимательно слушал. Задавал ему вопросы, называя имена площадей, улиц. И что-то нервное было. И я понял, что он все эти названия знал, читая Бальзака, Флобера, Золя, Мопассана. А тут перед ним живой человек, который все это видел. И я почувствовал зависть. Вот он написал «Зависть». Это зависть, человека, не ставшего, не получившего счастья жизни, к своему брату, служившему в советской промышленности. Непросто. Это он о себе говорил. Тем более, нехорошо я говорю, я не знаю, жива ли его жена. Она ушла от него к Нарбуту, прекрасному поэту Владимиру Ивановичу Нарбуту, который в это время был крупным советским деятелем. Он основал издательство «Земля и фабрика», потом оно стало художественной литературой. В общем, он был из тех, кто на коне. Он работал заведующим какого-то отдела или подотдела в ЦК партии. Потом нашли, что он выдал коммунистов, когда вошли белые в город. И вот рисуется картина. Ушла женщина, которую он любит, к тому, кто у власти. И он видит в этом не только корыстные желания женщины. Он видит, что тот, кто у власти, тот и есть хозяин жизни, а не он. Вот суть зависти.
Из дневников Юрия Олеши. «Я всем завидую и признаюсь в этом, потому что считаю, что скромных художников не бывает. И как бы свои зависти не скрывали за стиснутыми зубами, все равно прорывается ее шипение. Зависть и честолюбие – силы, способствующие творчеству, и стыдиться их нечего. И это не черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные, могучие сестры, садящиеся вместе с гением за стол».
В этом Лидия Лебединская не согласна ни с Семеном Липкиным, ни с самим автором «Зависти».
Заходит всегда разговор о его повести «Зависть». Там нарисован образ, так сказать, перерождающегося коммуниста. Его там упрекали, что, так сказать, истинные коммунисты, они очень бледно написаны, и неплохо, и никакие не впечатляющие. А вот такие, так сказать, обладающие отрицательными чертами, они необыкновенно яркие и выпуклые. Я думаю, что с этого началось его такое, так сказать, гонение, вот идеологическое какое-то гонение, хотя он не был никогда арестован. Но ведь он работал всю жизнь. Вот тот же Светлов про него написал: «Мы верим все Олеше Юрию, он как затишье перед бурью». Он был человек, понимаете, какого-то очень высокого благородства, поведения. В нем даже какой-то был такой, он ведь поляк по происхождению, какое-то шляхетство такое было. Вот мы когда жили в Лаврушинском, часто я его встречала там на сквере, мы сидели, разговаривали там с моим покойным мужем тоже, Юрием Николаевичем Лебединским. И как-то, значит, мы его встретили около ворот, и шла Валентина Леонтьевна Петрова, это же вдова Евгения Петровича Петрова, а в молодости когда-то Олеша был в нее влюблен. И вот, увидев ее, была зима, он снял шапку, поцеловал ей руку, и пока она не вошла в подъезд с этими своими авоськами, уже далеко некрасивая и старая женщина, он стоял с непокрытой головой и ждал, пока она войдет в подъезд. Вот такое в нем было какое-то рыцарство.
О польских корнях Юрия Олеши и его благородстве говорит и Никита Богословский.
И он жил ни на что не жалуясь. И у него еще была совесть. Он никогда никого ни о чем не просил. Конечно, если бы он обратился в Союз писателей, ему бы там как-то помогли, что нет, это такой гордый поляк был и никому не обращался. Ну, с голода он, значит, не умирал. Ольга Густавна, его жена, подрабатывала тем, что прелестно шила. И это практически последние годы был почти единственным заработком, потому что от этой его последней книжки Она же, в общем, была составлена, как правило, из тех заметок, которые он за долгие годы писал в «Национале» и издал эту самую книжку. Но физически он больше ничего и не сочинял. Но уважение к нему все время оставалось. Понимаете, были писатели, которые не писали годами, и про них забывали, и даже фамилии не вспоминали. А Олеша, как крупная фигура сам по себе, вне зависимости от того, пишет он или он просто существует, был настолько выдающейся фигурой, настоящим мыслителем. Кстати, мне человек говорил, что он очень считает, что он похож на Бетховена. А он все-таки бетховенский в этой большой голове с растрепанными волосами и с такими немножко жесткими чертами. Что-то было не в буквальном портретном сходстве, а в величии, трудно сказать, в значительности. Предсмертные годы он был таким же, как и раньше. Держался с абсолютным достоинством, никогда ничего не выпрашивал. И люди, которые его любили и ценили, всегда находили очень тактичные способы как-то ему помочь. То ли угостить в том же, значит, знаменитом кафе «Национальный», так, чтобы какой-то бутерброд, а вроде разделить обед вместе с ним. Сделать какой-то подарок, который не выглядел бы подачкой, а подать его таким образом, что он действительно идет от самого сердца, что это не подачка, а помощь. Он это очень тонко различал, и, будучи человеком гордым, при попытке ему сделать такое какое-то подаяние, очень от этого всегда не грубо, поскольку это был жест доброй воли со стороны дарящего, очень элегантно отказывался, объясняя это тем, что у него это все есть, ему хватает. Его совершенно боготворил довольно плохой еврейский поэт, но очень хороший русский писатель Эммануил Казакевич, который прославился своей повестью «Степь». Олеша совершенно без денег сидел у себя в квартире, вернее, не сидел, а лежал, потому что его единственный серый пиджак пришел в такое состояние, что как Ольга Густавна, его супруга, не пыталась его привести в относительный порядок, уже ничего не получалось. И он целыми днями лежал, повернувшись к стенке лицом, на кровати, покрытой лоскутным одеялом. Эмма Казакевич решил, посоветовавшись с Ольгой Густавной, сделать ему подарок на день рождения – костюм. Выведал все размеры и в комиссионном магазине купил ему великолепный заграничный костюм. Торжественно внес в дом, и они вместе с Ольгой вошли в комнату, где лежал Олеша. Ольга сказала: «Юра, Юра, смотри, какой тебе прекрасный подарок Эмма принес на день рождения». Олеша нехотя повернулся, окинул взглядом костюм и сказал: «Не мои тона». И опять повернулся лицом к стенке.
Из дневников. «Я не опрятен. Одежда моя быстро разрушается. Когда я снимаю пиджак, я кажусь себе унизительным юмористическим папашкой. Это все от образа жизни, от российского, от наплевательства. И все могло бы быть иначе, если бы взять себя в руки».
И все-таки Олешу любили. Вот свидетельство Семена Липкина.
«У него была такая пружинистая походка футболиста. Я не любил футбола. Но он меня затащил на матч одесской команды «Пищевик», с какой я забыл. Надо сказать, что он был без билета, но его контролер знал. Когда кончилось, он мне сказал: «Пойдемте на Соборную площадь. Там будут потом разбирать все». Там собиралась толпа, которая обсуждала особенности матча, биографии игроков, кто на ком женат. Ну, мы постояли полчаса, послушали, и он сказал: «Очень интересно говорят. Говорят абсолютную чепуху. Я знаю всех игроков, о которых говорят, ничего правдивого нету. Все это, он сказал, это выдумки, но это прекрасно».
И на стадионе Олешу уважали, и интеллигенция любила.
Понимаете, с одной стороны, его очень уважали русские писатели в эмиграции. Одного из немногих, так сказать, советских, которых они признавали. Марина Ивановна Цветаева мне сказала: «Мы восхищались его метафорами».
Любили его и совсем молодые люди. Таким тогда был Даниил Данин. Гордились они все знакомством с Юрием Олешей.
Мы повторяли его фразы, замечательные из его вещей. Но, предположим, я вспоминаю, когда дошла его фраза, когда летом, летним вечером за чужими окнами играет вальс, человек думает о своей жизни. Поразительная фраза по психологической тонкости. Почему-то она нас, мальчиков, брала, как говорится, за жабры. Хотя мы были еще юнцы и могли не ценить такой глубины психологической.
И в ресторане «Националь» по свидетельству Никиты Богословского Олеша имел верных поклонников.
Поскольку Олеша был там завсегдатаем, и с довоенным, как я говорил, и после войны, его обожали официантки. Хотя, конечно, сильно заработать он им не давал. Обычно была стопка прозрачной жидкости и кофе. И так он целый день там сидел, делал какие-то заметки и что-то записывал, беседовал с друзьями, с нами, за столиком подходило много людей. И, так сказать, он благодушествовал там. А когда его хоронили, Юрия Карловича, который умер сравнительно молодым, то в Дом литераторов, помимо официальных лиц, которых было очень немного, и пришли туда по обязанности, пришли все официантки кафе. И они рыдали и провожали действительно близкого им человека. Это очень трогательно было.
Последнюю встречу с писателем описывает Лидия Лебединская.
Я хочу только рассказать еще об одной последней, самой последней с ним встрече. Это было уже незадолго до его смерти. Как раз полгода назад умер мой муж Юрий Николаевич Лебединский, а мы всегда ходили с ним вместе. И Олеша всегда с нами тоже сидел там на лавочке в сквере, разговаривал. А тут он сидит один, мрачный такой, на этой скамейке, и подзывает меня. Он говорит: не могу я видеть, как ты одна ходишь. Иди посиди со мной. Я села. Я говорю: ну как вы живете, Юрий Карлович? Он говорит: а что хорошего? Бросил пить. Вот меня все уговаривают, что надо бросить пить. Ну вот я сидел с утра, что делать? Работать? Но я с утра работал. Вот я работал, сейчас уже час дня, я окончил работать, я больше не могу работать. Сейчас бы я пошел в «Националь», посидел бы там с друзьями, выпил бы, а сейчас что я должен делать? Вот сижу здесь. Через несколько дней я, говорит, уезжаю в Переделкино. Ну, может быть, там тоже буду работать, сказал он так грустно. Он действительно уехал в Переделкино и уже оттуда не вернулся. Вот это была последняя моя встреча с Юрием Карловичем. Но я должна сказать, что вот эти мимолетные встречи, их было много, я просто обо всех не расскажу. Они всегда оставляли какое-то очень светлое и впечатление какого-то удивительного человека, человека удивительного благородства. Ведь он же, в общем-то, не знаю, вот книга Беленкова, где он пытается как-то, я не согласна с ней, где он пытается доказать, что Олеша как пытался приспособиться, все. Если бы он пытался, ему бы это удалось приспособиться. Но он не мог. Это было не в его характере совершенно. Может быть, у него были какие-то основания чего-то бояться, но, во всяком случае, держался он всегда чрезвычайно независимо.
Из дневников Юрия Олеши. Очевидно, в моем теле жил гениальный художник, которого не смог подчинить своей жизненной силе. Это моя трагедия, заставившая меня по существу прожить ужасную жизнь.
О трагедии Олеши говорит Семен Липкин.
Но он не мог найти, не мог себя найти в новом советском строе. Ведь строй изменился. Одно дело еще, так сказать, догорал, но горел НЭП. Я приехал в Москву в 1929 году, я еще помню, и рестораны, и магазины, принадлежавшие частникам. Вдруг неожиданно для Олеши изменилась политика государства. Для него это было потрясение. Он не увидел своей связи с этим государством. А идти против этого государства он не хотел.
Из дневников Юрия Олеши. Целый ящик рукописей, грязный, испачканный в чужих квартирах в скитаниях листы. Пачки, перевязанные грубыми веревками, чуть ли не подтяжками. Жаль себя. Я хороший художник. Иногда отдельные места ослепляют блеском. Они почти скомканы. Это не рукописи, это какие-то вещи. И среди них вспыхивают камни необыкновенной редкой чистоты. Я имею право так говорить, поскольку меня нет, я не авторитетен. Поскольку если это прочтет, то только друг, который простит. И поймет.
И последнее, очень важное слово Даниила Данина.
Мы жили как-то на террасе одного из домов творчества в Переделкине. Над нами жил Василий Васильевич, драматург, которому Пастернак принес первый том «Живаго». Утром Пастернак вдруг появляется на террасе на этой, спускаясь сверху, он взял у Василия Васильевича свою рукопись и начал вести разговор с нами, со мной и моей женой, с которой он был в очень близких дружеских отношениях, с Людмилой Разумовской. На террасу зашел Алеша, вошел и очень мрачный. А Пастернак в это время рассказывает: «Я сейчас иду из дома, вы знаете, и встречаю Фадеева. Фадеев спрашивает меня: ну как ты? Я говорю ему: живу как на гуттаперчевой почве. Мы оба живем как на гуттаперчевой почве. То я опускаюсь, а ты поднимаешься, то ты поднимаешься, я опускаюсь». А Леша, услышав это, сказал: «А я почему-то всегда опускаюсь. Что за странное гуттаперче?» Вот так он ощущал свою собственную судьбу.
Из дневников Юрия Алеши. О пустоте Вселенной, о чрезвычайно малой заполненности ее материи говорит хотя бы то, что я, проживший довольно много времени, ни разу не видел вблизи моего земного жилища кометы. Между тем, комет бесчисленное астрономическое количество. И вот ни одна не заголубела на моем небе. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу московской редакции «Может быть, я Вселенная». Она посвящается столетию со дня рождения Юрия Алеши. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Продюсер программы Наталья Флоринская.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио «Свобода». Быстро, точно, объективно.